Глава третья. Строн спал мало. Еда на столе осталась нетронутой. Он неподвижно смотрел через вход в палатку на корабли, стоящие на якоре в гавани. Солнце умирало, и низко над горизонтом вставал размытый круг луны. Небо загромождали огромные кучевые облака. Ветер нес с собой обещание шторма. Тиссен беспрестанно твердил ему мозг. Тиссен, он единственный, кто может спасти тебя. Да, но это предательство по отношению ко всему, во что ты веришь и для чего столько лет трудился. Вошел Маккей с зажженным фонарем и поставил его на стол. Палатка была просторной и удобной. На каменистую землю были брошены ковры. «Баркас Брока подходит к берегу, сэр. Соберите всех людей, Маккей, отойдите с ними подальше, чтобы ничего не слышать». «Есть, сэр. Что-нибудь известно о Рамсе? Его поймали?» «Нет, сэр». «Где он?» «Я не знаю, сэр». Строн рассеянно кивнул. «Завтра задействуйте всех наших шпионов. Пусть они найдут, где он прячется». «Прошу прощения, сэр. Я уже оповестил их». Маккей старался скрыть тревогу. «Если он окажется на борту, то это кем-то подстроено». Помолчав, он добавил нерешительно. «Как-то нехорошо получилось с капитаном Перри, сэр». Глаза Дирка Струана сразу же превратились в льдинки. «Я даю вам 15 дней, чтобы доказать, что я был прав насчет Исаака. 15 дней, или вы отправляетесь на берег за ним следом». «Есть, сэр». Маккей почувствовал, как холодная колючка, чиркая по внутренностям, устремилась из мошонки вниз живота и стала забираться выше. Он мысленно проклял себя за то, что открыл рот. «Неужели ты так никогда и не поумнеешь, старый болван?» На пляже послышались тяжелые шаги Брока. Одноглазый великан остановился у входа в палатку. «Разрешение ступить на борт, Дирк?» «Да, Тайлер». Маккей вышел. Брок уселся за столом, и Строн щедро налил ему бренди. «Тяжело терять семью. Я знаю, что это такое. Я потерял 2 жен при родах. Ребятишек тоже. Скверно. Да. Коромы у тебя небогатые», — заметил Брок, окидывая взглядом палатку. «Ты голоден?» Строн показал рукой на стол. «Вот, спасибо!» Брок взял цыпленка, разорвал его пополам и откусил большой кусок белого мяса. На мизинце его сверкнуло золотое кольцо с крупным изумрудом. «Похоже, Йос благородного дома сошел на нет». «Йос — большое слово», — Брок рассмеялся. «Ладно тебе, Дирк. Компания должна иметь звонкую монету, чтобы поддержать свой кредит. Даже такая, как благородный дом».
«Это верно».
«Я не пожалел времени, Дирк, времени и денег, чтобы быть в курсе всех ваших дел».
Брок отодрал зубами оставшуюся часть куриной грудки и начал ее жадно жевать.
«Тебя хороший повар. Скажи ему, что у меня найдется для него место».
«Ему нравится то, которое он занимает сейчас».
«Нет денег, нет места, мой мальчик. Нет банка, нет кредита, нет кораблей, ничего нет».
Брок разодрал другого цыпленка.
«Ты не держишь у себя шампанского? Сегодня случай особый, готов поручиться».
Строн быстро и аккуратно откупорил бутылку и наполнил чистые хрустальные фужеры для Брока и для себя.
«Холодная как раз в меру, парень. Как раз в меру».
Брок почмокал губами.
«25 000 за миллион. Как будто немного, а?»
Строн промолчал. Его лицо оставалось спокойным.
6 пенсов за фунт, они сказали. Я получил письмо со вчерашней почтой. Представляешь, сам потерял на этом деле 10 000 фунтов. Скверно, очень скверно, когда банк рискует деньгами своих клиентов. Брок весело хмыкнул. Я тут случайно наткнулся на этого стервеца Скиннера. Он тоже решил, что это скверно. Сейчас статью пишут. Готов поспорить на первую страницу с огромным заголовком. А как же иначе?
Брок отрезал себе кусок яблочного пирога и принялся уничтожать его с видимым удовольствием. «Ах да, кстати, у меня тут скопилось на 800 000 векселей на предъявителя торгового дома «Строн и компания». Я скупал их последние полгода как раз в ожидании такого момента. Вернее, их скупали мой сын Морган и наши лондонские агенты».
«Удачное капиталовложение, Тайлер, весьма удачное».
«Ага, вот и Скиннер сказал мне то же самое. Дирк, мой мальчик, он сильно поразился твоему плохому Йосу. Но я пообещал ему сохранить название всех твоих кораблей. Плохой Йос менять название. Но под моим флагом они станут ходить быстрее.
Тебе нужно сначала получить их.
Через 30 дней они будут у меня, парень. Как раз через 30 дней наступит срок выплаты по векселям. Это, кстати, тоже давно всем известно. Так что на Востоке кредита для тебя нет. С тобой покончено, приятель.
Может быть, я сначала пущу ко дну все свои корабли, прежде чем позволю тебе владеть ими.
Только не ты, Дирк. Я тебя хорошо знаю. Другой, возможно, так бы и поступил, но не ты. В этом мы с тобой похожи. Корабли — это дело особенное. Дороже сердцу, чем любая красотка».
Он допил шампанское. Строн наполнил его фужер снова. Брок рыгнул.
«Прошу прощения». Он опять пригубил. «Не шампанское, а прям рыгательная смесь какая-то».
«Это ты начал давить на банк?»
«Нет! Если бы я мог до такого додуматься, уже давно бы сделал. Идея прямо гениальная. Очень уж мне нравится видеть, как тебя заарканили за одно место.
Если это было устроено специально, я узнаю».
«Специально, парень, специально. Можешь мне поверить».
«Кто это был?»
«Морган», — ответил Брок. «Я решил поручить это ему. Малыш подрастает. Да. Мой мальчик, это и провернул, и я горжусь им смертельно».
Он довольно почесался. Вши давно стали среди торговцев нормальным явлением.
«Так что ты разорен, Дирк, после стольких лет».
«Конец».
«За 30 дней много чего может произойти».
«Верно. Я слышал, твой сын отвечает за распродажу земельных участков».
«Да, но там все будет честно. Кто даст больше, тот и получит землю. Мы не шельмуем, Тайлер. Шельмуют другие. Нам это ни к чему».
«Черт тебя побери!» — взревел Брок. «Ты заявляешь, что я шельмую?»
«Ты шельмуешь все время!» — ответил Строн, доволю своему гневу.
«Ты шельмуешь со своими людьми! Шельмуешь со своими кораблями, и когда-нибудь это погубит тебя. Нельзя вечно строить свой успех на ударах плети. Клянусь богом, я делаю только то, что делают все. Если у тебя такие новомодные слезливые взгляды, это вовсе не значит, что все остальные неправы. Плеть держит отребье в узде. Отребье!
Ты живешь плетью, от плети ты умрешь.
Ты хочешь решить наш спор сейчас? Плеть против плети, нож против ножа. Тогда выходи, клянусь богом! Или ты все такой же трус?
Я уже говорил тебе однажды и скажу еще раз последний. Когда-нибудь я приду за тобой с плетью. Может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, через день, но клянусь Создателем, когда-нибудь я приду за тобой. И запомни вот еще что. Если ты случайно умрешь до того, как я буду готов... Я приду за Гортом и Морганом и пущу ко дну твое дело. Брок выхватил нож.
А может, парень, я перережу тебе глотку прямо сейчас?
Строн спокойно наполнил фужеры. Бутылка опустела. Открой другую. Там их еще много. Брок рассмеялся.
Ах, Дирк, мой мальчик, ты редкий человек. Ты разорен, а все что-то хорохоришься, изображаешь из себя. Тебе конец, ты слышишь, парень? Твой благородный дом полетел вверх тормашками, и ты трус.
Я не трус, Тайлер, ты это знаешь.
Ты помнишь тот холмик, где собирался поставить свой большой дом? Спросил Брок, и глаза его заискрились.
Да?
Он мой, парень. Я куплю его. Сколько бы ты ни предложил, я дам больше. Кровь бросилась Строну в голову. Он знал, что у него теперь нет денег, чтобы тягаться с Броком, и не будет, если он не заключит сделку с Тисеном, если не предаст Гонконг. Будь ты проклят,
он будет моим, парень. Как и вся эта вонючая скала.
Брок осушил свой фужер и снова рыгнул.
После того, как твоя компания пойдет с молотка, я выживу тебя с этих морей, так, чтобы даже духу твоего здесь не осталось.
Он достал кошелек, отсчитал 20 золотых гиней и швырнул их на пол палатки.
Вот, закажи себе гроб.
Брок важно поднял голову и вышел.
«Прошу прощения, сэр», — в палатке появился Маккей.
Дирк Строн слегка вздрогнул и вышел из оцепенения.
«Да? Мистер Колум на берегу. Он хочет с вами поговорить».
Строн с изумлением увидел, что водянистая луна стоит высоко, и на берегу уже глубокая ночь.
«Проводите его сюда».
«Приходили еще люди, сэр?» «Этот китаец, Гордон Чен, мисс Синклер, какая-то супружеская пара, я их не знаю, старый Квенс. Я сказал им всем, что вы примете их завтра. Надеюсь, я поступил правильно, не позволив мистеру Кулуму зайти без предупреждения».
Маккей заметил на полу золотые монеты, но не произнес по их поводу ни слова.
«Пока вы подчиняетесь приказам, вы всегда будете поступать правильно, Маккей».
Кулум подошел ко входу в палатку. «Я не потревожил тебя, отец?»
«Нет, мой мальчик. Присаживайся».
Колум увидел монеты на ковре, нагнулся и начал собирать их.
«Оставь их, где лежат».
«Почему?»
«Потому что я хочу, чтобы они там остались».
Колум сел. «Я хотел поговорить с тобой, отец».
«У меня сейчас нет настроения разговаривать, дружок».
«Ты серьезно решил сделать меня партнером?»
«Да».
«Я не хочу быть партнером. Я не хочу жить на Востоке. Я хочу вернуться домой».
«Я разбираюсь в таких вещах лучше тебя, Кулум. Повремени немного».
«Время ничего не изменит».
«Ты молод, мой мальчик. Времени у тебя достаточно. Будь терпелив со мной».
«И с Китаем».
«Роб объяснил тебе, как приступать к организации торгов?»
«Да». «Черт бы побрал дядю Роба», — подумал Кулум. Если бы только он не вспылил так перед отцом и не объявил, что собирается уехать. Черт, 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 проклятый банк, чтобы ему провалиться. Все разрушил. Бедный отец. Думаю, я смогу с этим справиться.
У тебя не возникнет никаких проблем, если все будет вестись честно. Тот, кто дает больше, получает землю.
Да, разумеется. Кулум опять покосился на гинеи под ногами. «Почему ты хочешь, чтобы эти монеты там лежали?»
«Это деньги на мой гроб».
«Я не понимаю». Строн рассказал ему о своем разговоре с Тайлером Броком.
«Тебе лучше заранее знать, что это за человек, Кулум. Будь осторожен, потому что он станет преследовать тебя так же, как я стану преследовать Горта».
«Сыновья не повинны в грехах своих отцов».
«Горд Брок — копия своего отца».
«Но разве Христос не учил нас прощать?»
«Учил, парень. Но их я простить не могу. Они олицетворяют все, что есть гнусного на земле. Они тираны, которые верят, что плеть способна ответить на любые вопросы. В мире есть одно незыблемое правило. Деньги — это власть. Будь ты королем, лордом, вождем, купцом или землепашцем. Не имея власти, ты никогда не сможешь защитить то, что есть у тебя, и не облегчишь жизнь другим.
— Значит, ты говоришь, что учение Христа неверно?
— Вовсе нет, парень. Я хочу сказать, что бывают люди святые. Они могут прожить счастливую жизнь в смирении и кротости, не желая ничего, кроме того, что ниспосланы им судьбой. Есть люди, которые с рождения довольствуются тем, что они всегда вторые, а не первые. Я так не могу. И Брок тоже. А ты?
Я не знаю.
Когда-нибудь придет и твой день испытания. Тогда ты узнаешь себя.
По твоим словам, получается, что деньги — это все?
Я говорю, что в наше время, не имея власти, ты не сможешь стать святым, творить добро. Власть ради власти Грех. Деньги ради денег тоже грех. Запомни это навсегда.
Неужели так важно иметь деньги и иметь власть?
Нет, мой милый, — ответил Строн с ироничной усмешкой. Важность приобретает только недостаток денег.
А зачем тебе нужна власть?
А зачем она нужна тебе, Кулум?
Может быть, она мне и не нужна.
Да, может быть и так. Хочешь глоток чего-нибудь, мой мальчик?
Я выпью немного шампанского.
Ты ел?
Да, спасибо. Ты прав, я еще не очень-то много знаю о себе, — добавил Кулум.
Что ж, время у тебя есть. Я так рад, что ты здесь, Кулум. Очень рад.
Кулум бросил взгляд на золотые монеты. Но, в общем-то, все это пустые разговоры, не правда ли? Я имею в виду партнерство и прочее. Компании конец. Что ты намерен теперь делать?
Ну, пока мы еще не банкроты. У нас есть 29 дней. Если Йос будет против нас, этот вариант благородного дома умрет. Тогда мы начнем все сначала.
Не обманывай себя, — подумал он, — ты никогда не сможешь начать сначала. Битва без конца?
А чем еще, по-твоему, должна быть жизнь, парень?
Могу я подать в отставку как партнер, если мне это не понравится, или я сочту, что не подхожу или недостойна этой должности, по своему желанию?
Да, но только не в том случае, если ты когда-либо станешь Тайпеном. Тайпен не может уходить, пока не будет уверен, что его дело остается в надежных руках. Он должен быть в этом уверен. Это его последняя обязанность.
Если нам столько должны китайские купцы, почему не попробовать собрать с них эти деньги? Тогда у нас будет чем расплатиться с Броком.
У них нет денег. К дьяволу все, — сказал себе Строн. Ты в ловушке, решайся.
Выхода нет. Либо Тисен, либо... А что, если поговорить с его превосходительством? Не мог бы он выдать нам аванс в счет выкупных денег?
Эти деньги принадлежат короне. Может быть, парламент примет его представление, может быть, отвергнет. Серебро не перейдет из рук в руки еще почти целый год.
Но мы его все-таки получим. Брок, конечно же, примет твои гарантии.
Голос Струана стал хриплым. Я уже рассказал тебе о степени великодушия Брока. Я бы не дал ему 20 гиней, окажись он на моем месте. Черт бы побрал его и его проклятых выродков.
Кулум неуютно шевельнулся в кресле. Его башмак случайно сдвинул одну из золотых монет. Она ярко сверкнула. Его превосходительство не слишком? Ну, он, по-моему, несколько простоват, нет?
Он просто чужой человек в Азии, вот и все. Эта должность ему не подходит. Я бы, к примеру, точно так же растерялся при монарших дворах Европы. Но он полномочный посланник. И это единственное, что имеет значение. Да, он простоват. Но и с ним тебе нужно быть осторожным. Ты должен быть осторожен со всеми.
Он всегда делает то, что ты ему подсказываешь.
Прежде чем ответить, Строн выглянул из палатки в темноту ночи. Он следует моим советам в большинстве случаев, при условии, что я оказываюсь последним, с кем он советуется.
Кулум двинул носком башмака другую золотую монету. «Должно же быть что-то, кто-то, к кому можно обратиться. У тебя не может не быть друзей».
Мысли Строена неумолимо возвращались к единственному человеку, который мог бы разжать для него капкан.
Тисен.
«Брок заберет все наши корабли при первой же возможности и безо всяких церемоний», — думал он, исходя бессильным гневом. «Без кораблей тебе конец, парень. Конец всему. Компании, Гонконгу, твоему плану. Ты можешь начать сначала, это верно. Но не заблуждайся. Тебе уже никогда не построить такого флота и не набрать столько людей. И ты уже никогда не сможешь обогнать Брока. Никогда. Ты станешь вторым. И останешься вторым до конца дней.
Строн почувствовал, как кровь застучала в его висках. Вены на шее вздулись, в горле пересохло. «Я не буду вторым. Клянусь Создателем Всеблагим и Всесильным, я не могу, не могу, не могу, ни после Брока, ни после кого-то еще. Завтра, когда вернется Китайское облако, я отправлюсь в Кантон. Ты поедешь со мной».
«Ах, как же быть с распродажей? Я должен этим заниматься?»
«К дьяволу распродажу! Нам нужно сначала спасти компанию. Возвращайся на Отдыхающее облако, мой мальчик. Мы отправимся сразу, как только будет возможно».
«Хорошо».
Кулум встал. «Спокойной ночи, сынок». Кулум опустил глаза. Монеты, завораживая, притягивали к себе его взгляд. Он нагнулся и начал собирать их. «Я же сказал тебе оставить их в покое!»
«Я не могу!» Капельки пота выступили на лбу Кулума. Ему казалось, что монеты обжигают ему пальцы. «Я... Они должны быть моими!»
«Ради бога, зачем?»
«Не знаю. Я просто чувствую, что они нужны мне».
Он положил гинею в карман.
«Теперь они мои. Спокойной ночи, отец».